Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Изумков. В Петербурге и в Москве, как и в других городах России, на следующий день после президентских выборов 3 марта оппозиция намерена проводить марши несогласных. Год назад, в этот самый день, в Петербурге, а горожане это вряд ли когда-нибудь забудут, марш несогласных под лозунгом «Это наш город» объединил на Невском проспекте тысячи людей, которые прошли сквозь кордоны ОМОНа до Гостиного двора, вызвав панику и ужас в Смольном. Для чего оппозиция проводит марш несогласных после выборов президента? Как вообще относиться к этим выборам? Идти голосовать или нет? Если идти, то за кого? Или портить бюллетени? Почему в Петербурге не состоится, а может состоится Всероссийская конференция оппозиции? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге Ольга Курносова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
И председатель Санкт-Петербургского отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 961-43 абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Так, Ольга, я прежде чем мы будем говорить на те темы, о которых я сказал, я хотел бы вас попросить вернуться на несколько дней назад. Я знаю, что в Петербурге прошли акции протеста представителей малого бизнеса против закрытия, в частности, торговой зоны в районе Старой Деревни, одного из районов Петербурга. Вас, как и депутата законодательного собрания Сергея Малкова, да, задержала милиция. Вот расскажите об этой акции протеста. Она на самом деле символична.
Абсолютно символично. Эта акция показывает о том, что мы и Медведев с Путиным живем просто в разных странах. Потому что, с одной стороны, нам с экрана телевизора кандидат в президенты и преемник Дмитрий Медведев говорит о том, что надо защищать малый бизнес, надо его развивать, и без малого бизнеса экономика страны не будет развиваться. И вот совершенно рядом в то же самое время сносится рынок, причем сносится вот в тех самых таких худших традициях, как у нас в последнее время принято в Петербурге, когда люди на свои деньги строили рынок, строили павильоны, там 300 дольщиков, которые просто там собственные деньги вложили в постройку. Причем сносят для чего? Чтобы построить автозаправочную станцию. Видимо, их там совершенно не хватает, хотя буквально в 100 метрах есть рядом такая же совершенно автозаправочная станция. Естественно, рынок – это возможность купить достаточно дешево продукты, это тысячи работающих, но это никому не волнует. Более того, опять-таки, как это принято вот у нас в городе, когда акция заявляется, акцию запрещают. В этот раз, так как откликнулся на призыв бизнесменов депутат законодательного собрания Сергей Малков, ее переформатировали во встречу с депутатом. Но это совершенно ничего не помогло, хотя она на самом деле прошла в течение 25 минут, она нормально прошла и завершилась. Но потом ОМОН все равно всех похватал и отволок в кутузку. Ну, вот это и есть конституционные права граждан у нас в городе и в стране сегодня.
Задержали оппозиционеров, которые присутствовали, представители.
Абсолютно верно. Более того, вот, например, я была задержана минут через 7 после первого задержания Гуляева, Дмитриева и Малкова, который пытался протестовать, когда Гуляева с Дмитриевым волокли в автозак. А я успела дать даже интервью Пятому каналу. Но в этот момент меня заметил представитель ГУВД Андрей Федоров и сказал: «О, а вот Курносова, ее-то тоже надо взять». И тут же меня задержали.
А говорят, там было избиение какого-то молодого человека, тоже предпринимателя, которого... Что вы можете рассказать? Это история с Дмитрием Смекаловым.
Это вообще дикая совершенно история. Тоже иллюстрация к городу европейской культуры, о котором нам все время говорит губернатор Матвиенко. Просто человек стоял в стороне, но так получилось, что именно в ту сторону, где он стоял и смотрел на то, как происходит встреча с депутатом, подъехал автобус ОМОНа. И когда они его спросили, стой, куда идешь, он сказал, в магазин, а что, нельзя? Видимо, это было совершенно не то выражение, которое удовлетворило ОМОНовцев. Они его просто начали избивать. В тот момент, когда в автобус заволокли Гуляева, Дмитриева и Малкова, они уже его продолжали, он уже был в таком состоянии, что его было не узнать ни в лицо, ни по голосу. Ну, а так как милицейскому начальству он был не нужен, и сказали, что его в милицию везти не надо, на вопрос, что с ним делать, сказали, а что хотите? Его взяли и выкинули в Неву. Слава богу, там был лед, и человек остался жив. Ну, у него сломано ребро, но, по крайней мере, жив. Но, на мой взгляд, это чистое покушение на убийство. Да, и вот говорить после этого про правовое государство я бы постереглась.
А он собирается судиться как-то, собирается в суд подавать, не знаете?
Ну, вы же знаете, что надо еще убеждать человека, что необходимо по этому поводу подавать в прокуратуру.
Что вот. Еще хуже не сделают, да.
Да. Сергей Гуляев пытается это сделать, и, по крайней мере, он собирается сам подавать, потому что он был свидетелем избиения.
Максим, как вы все это оцениваете вообще? Что это
очень
общем...
символично, все очень-очень символично. Я могу сказать, что вот один из организаторов этой акции, Сергей Веснов, представитель ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса, наш коллега по яблоку, значит, эта ассоциация находится вот в нашем офисе, мы предоставляем помещение безвозмездно, но поскольку нас собираются вместе с этой ассоциацией выгнать из помещения.
Да, да, немножко такая, потом расскажете.
Защита,
да,
малого, ага, бизнеса такая. А дом, где мы находимся, отдать дому предпринимателя. То есть, понимаете, вот это такой... Это уже просто сюрреализм такой уже какой-то запредельный. Причем дом предпринимателей, что это такое? Это будет совет предпринимателей при губернаторе. Знаете, такие почетные предприниматели по вызову. Так, причем сами предприниматели называют этот совет «совет по борьбе с малым бизнесом». То есть вот это все очень символичные вещи, звенья одной цепи. Другое дело, я хочу сказать, что, конечно, эти вещи в конечном счете не могут достигнуть результата. Вот, как говорится, характеристики всего этого... беспредела, значит, и вот реакции граждан на него. Можно сказать, что вот такой же человек приблизительно, который, вот, о котором рассказывала Ольга, был задержан 25 ноября, вот когда мы выходили из офиса «Яблоко», на предыдущем марше «Несогласно», был тоже избит, причем он просто шел мимо, этот человек. Потом этот человек пришел и написал заявление в партию «Яблоко». Он вообще не занимался политикой. Да, ну просто вот такая реакция власти, когда люди видят, они сталкиваются с этим, просто у нас, ну, глаза открываются. Поэтому, конечно, вот эти действия, они, конечно, могут запугать сиюминутным, каком-то, в таком краткосрочном, в краткосрочной перспективе, но я уверен абсолютно, что это просто приведет, в конечном счете, к тому результату, который мы должны привести, что граждане все-таки эту власть выкинут вон.
Смотрите, закрытие, вообще разговоры о закрытии вашего офиса для партии «Яблоко», разговоры о том и история с закрытием Европейского университета и, опять-таки, перед этим Британский совет. Это что вообще?
Это звенья одной цепи, понимаете, здесь есть и такие сиюминутные вещи, а есть вещи содержательные. Содержательно просто это переход режима из авторитарной стадии, когда он все захватил, вот узкая группа лиц, да, но любить себя не заставляют, можете не любить. Но теперь они переходят в такую стадию тоталитарную, теперь требуют любви, причем любви серьезной. Не, там, не по чуть-чуть, там, не с линцой, а все любили. И этот режим, как раковая опухоль, он просто поедает свободные клетки. Это так, как метастазы все новые распространяются. Это вот что касается общей канвы. А что касается конкретных сюжетов, то просто там Европейский университет достал тем, что пытался анализировать с научной точки зрения то, что называется выборами в России. Яблоко достало тем, что, несмотря на снятие нас с выборов, думали, что мы разойдемся по домам, мы продолжаем активно участвовать, так сказать, во всей политике, и офис на Маяковского 46 считается каким-то таким географическим центром оппозиции. Естественно, хочется все это уничтожить. Свобода подавляется не только в политическом смысле, но и в географическом таком. Поэтому для меня это все неудивительно. Это все, конечно, звенья одной цепи.
Спасибо, Максим, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Когда наступило прощение с иллюзиями относительно острова свободы? Об этом в день ухода в отставку бессменного лидера кубинской революции Фиделя Кастро беседуем с поэтом Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, эфире «Во имя гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге Ольга Курносова и председатель Санкт-Петербургского отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Максим Резник. Давайте перейдем к президентским выборам. Вопрос к вам по очереди. Как петербургская оппозиция в лице партии «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта намерены действовать на президентских выборах? Что вы советуете петербуржцам? Не голосовать, голосовать или идти портить бюллетени, или идти голосовать за кого-нибудь, за кого тогда интересно? Вообще, вот давайте, Ольга, с вас начнем.
Очень удобно говорить про президентские выборы как раз после истории с Европейским университетом, потому что основная вина Европейского университета, безусловно, в том, что они пытались здесь, в Петербурге, организовать серьезное наблюдение за выборами. Да еще как-то попытались вообще подойти к этому с научной точки зрения и вообще проанализировать, является ли это выборами. Безусловно, такие действия, они не могут допускаться ни в коем случае. Поэтому вот все, как бы, вся королевская рать задействована для того, чтобы просто замочить, как бы, не начавшись этот процесс. Поэтому совершенно понятно, что то действие, которое будет происходить 2 марта, даже приблизительно нельзя назвать выборами. Это некая такая симуляция, причем очень такая, как бы, ну, уж совсем очевидная симуляция, когда даже кандидатов не зарегистрировали. Даже вот просто оставили такое мизерное количество кандидатов, что это даже несерьезно для такого серьезного события, как оно анонсируется. Главное событие в жизни страны происходит раз в 4 года. Там можно там что-то выбрать. Что? Если даже кандидаты не зарегистрированы. В этом смысле, конечно, вот на всякий случай, дабы чего не вышло, даже те 4 кандидата, которые зарегистрированы, и то нужно сделать условия совершенно невыносимыми. Полное отсутствие дебатов. При этом, естественно, первый заместитель председателя правительства все время на телеэкранах. Но это, естественно, не избирательная кампания. Кто же может подумать, что постоянное присутствие в телевизоре, разве это избирательная кампания? Это его работа, о которой должны граждане видеть просто каждый день. При этом, не дай бог, кто-то с дуру проголосует не за того, поэтому нужно заранее на избирательном участке разместить информацию, что Зюганов, Жириновский и Богданов что-то не сообщили гражданам. Особенно, конечно, впечатляет 17 тысяч подарок, который забыл задекларировать Зюганов. Вообще, если этот подарок, хотелось бы спросить, а был ли мальчик вообще, дарил ли ему кто-то что-то? Да, и вот все это назвать выборами просто не поворачивается язык. Это просто фарс. Поэтому, конечно, вот наша позиция – это неучастие в этом фарсе. Причем неучастие активное, именно поэтому многие спрашивают, почему решили устроить марш 3 марта, когда вот надо как-то попытаться повлиять. Результаты уже давно написаны. Шпаргалка у Чурова лежит в сейфе, в секретном. И какие результаты будут получены, всем известно. Поэтому единственное, что мы можем сделать сейчас, это сказать всем гражданам, что те, кто хотят вообще сказать, что они не быдло, их нельзя обмануть, они все понимают, просто выходят на марш несогласных. И вот это наша форма активного бойкота. Некоторые бы спросили, а может быть, там стоит проголосовать за другого кандидата? На самом деле, я бы, может, и сама проголосовала за Зюганова, но есть история 96-го года. Это тот кандидат, который даже тогда был не готов бороться за победу. Что уж говорить сегодня. Поэтому, безусловно, нет ни одного кандидата, за которого можно было бы проголосовать. Поэтому наша позиция – бойкот.
А, Максим?
Да, мы все раз сформулировали свою позицию, позицию петербургского яблока. Она заключается в следующем, что мы тоже считаем, что это выборы фарс. И мы считаем, что нельзя голосовать за Дмитрия Медведева, потому что он выдвиженец путинского клана и декларирует желание проводить тот же антидемократический курс, который ведет страну в тупик. Нельзя голосовать за Владимира Жириновского, просто мы с отвращением относимся к его политической деятельности, потому что считаем, что он играет на самых низменных настроениях людей, представитель просто люмпинов. А, значит, нельзя голосовать за Богданова, потому что это просто смешно, потому что это просто кукла. В этом смысле Богданов даже характеризует такой уже не имитационный период выборов при Путине, а эпатационный. То есть вот вам дурачка, берите, пожалуйста. Значит, ну а что касается Зюганова, это вопрос сложный. Я думаю, что дело не в том, что Зюганов готов или не готов бороться за власть. За Зюганова голосовать нельзя, с моей точки зрения. Очень опасная вещь из чувства протеста голосовать за Зюганова против этой власти, да, как бы делать ему такую козу, как принято говорить. Потому что Зюганов часть системы, часть этого фарса, неотъемлемая часть. А Зюганов – это монополия на оппозицию. Причем оппозицию очень удобную для нынешней власти. То есть такая формула «Единая Россия плюс КПРФ равно КПСС». Вот это самая удачная формула. Потому что КПРФ и лично товарищ Зюганов не являются системной оппозицией. Им товарища Путина на товарища Сталина бы поменять, и все в порядке. А так систему можно оставить, в принципе. Они продемонстрировали это и своей предыдущей политикой, и в том, что не отказались от идеалов сталинизма. Поэтому мне кажется, что это очень опасная вещь. За Зюганова голосовать нельзя. Он часть этого фарса, и системно Он очень близок. Коммунисты близки единороссам, с моей точки зрения. Ментальных, как принято говорить. Поэтому мы предлагаем гражданам все-таки не сидеть дома, как ни странно. Мы считаем, что активная форма протеста, протеста граждан, которые не считают себя быдлом, которые отдают себе отчет не только участие в марше несогласных, что, конечно, важно, но это и приход на избирательный участок. И, значит, как раньше принято говорить, проголосовать против всех. То есть сделать бюллетень недействительным. Я думаю, что граждане найдут, что написать на бюллетене. И тем самым послать свое письмо нынешней системе, значит, сказать все, что они о ней думают. Я думаю, что сидеть дома нельзя. Потому что те, кто не идут на выборы, они просто как бы находятся в одном ряду с теми, кто вообще никогда на выборы не ходит, какие бы они ни были. Потому что мне кажется, что в выборах надо участвовать. Форма участия может быть разная. Мы предлагаем такую форму участия. Когда нам предлагают, значит, вот такое меню, если это можно назвать меню, то мы предлагаем объединить наши усилия именно в зафиксированной форме протеста, а именно голосование против всех, то есть сделать бюллетени недействительными. Мы считаем, что мы, во-первых, знаем, что это число должно быть посчитано, и я думаю, что для каждого из нас будет важно знать, что он не одинок, и что таких людей, думающих так же, как он, много.
Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, он тоже призывает бойкотировать выборы президента, но при этом он призывает активно участвовать в выборах местных органов власти. А после 2 марта он намерен начать борьбу за роспуск нынешней Государственной Думы. Вот что вы можете по этому поводу сказать, Ольга?
Ну, вы знаете, если говорить о муниципальных выборах, то, как вы знаете, что у нас происходит в Петербурге, да, когда 2 марта тем муниципалитетам, которые действительно хотели переизбраться, и, в общем-то, совершенно понятно, что так как явка 2 марта все-таки гораздо выше, чем на обычных муниципальных выборах, это означает, что в этот день хотят переизбраться именно те люди, которые не боятся встречи со своим избирателем, которые на самом деле представляют своего избирателя. То есть это самые сильные муниципальные депутаты. Именно им переизбраться не дают 2 марта. Но это тоже понятно почему. Потому что есть ряд манипулятивных механизмов, которые очень хорошо освоили власти, и городские, тем более районные. И они ни в коем случае не хотят от этого отказываться. Они хотят избрать таких карманных себе депутатов. Именно поэтому они дают проводить выборы 2 марта. Поэтому, конечно, никто не спорит, в муниципальных выборах надо участвовать, но надо понимать, что это будет тоже нелегкая прогулка. Так как вот сейчас уже снова пошел такой крен, что это будут одномандатные выборы в Петербурге, то это будет очень сложная работа, и я думаю, что тут всем надо будет объединить свои усилия для того, чтобы хотя бы в каких-то местах ситуацию прорвать и показать людям, что, в общем-то, что может делать нормально работающий муниципалитет. Не тот, который, что изволите для городских и районных властей, а тот, кто выступает в интересах избирателя, в интересах своего дома, в интересах своего квартала. Конечно, этим надо заниматься. Это та вот демократия, которая вырастает снизу.
Максим, скажите, вот у меня к вам вопрос. На самом деле на 22 число было намечено на 22 марта проведение общероссийской конференции оппозиции в Петербурге. Не знаю, как пока с этим обстоит дело, вы объясните сейчас. А вопрос у меня такой, вот могла ли оппозиция на этой конференции, которая состоится, если не состоится, да, но вот в перспективе объединиться именно на основе идеи бойкота, а точнее идеи отмены выборов в Государственную Думу, скажем так?
Нет. Принципиально говорю нет, потому что мне кажется, что оппозиции стоит сейчас другая задача. Я имею в виду демократической оппозиции, потому что речь идет не вообще оппозиции самых разных флангов, да, а оппозиции именно демократической. Я считаю, что мы должны объединяться на основе «за». Мы должны сформулировать позитивную программу демократического движения в условиях современной авторитарной России. Мы должны сформулировать то, что нас объединяет, и за что мы боремся. Мы должны сформулировать ту модель устройства государственного и жизни в нашей стране, которая была бы более привлекательна для человека, соответствовала бы нашим убеждениям и была бы, еще раз говорю, более привлекательна, чем нынешняя модель вертикали авторитарной. Поэтому мы считаем, что та конференция, она, скорее всего, пройдет, наверное, в начале все-таки апреля, и она будет называться «Новая повестка дня демократического движения», должна объединять людей не по принципу «против», по принципу «за». Сейчас вот мы готовим, вот Ольга Курносова, сказать, там тоже как бы будет представлена, естественно, готовим сборник «Петербургские демократы в лицах и идеях», и мы будем писать не против чего мы. Потому что против чего мы, в общем, примерно люди понимают.
Это инициатива петербургских демократов будет
опять. Да, это, в общем, по большому счету инициатива петербургских демократов, петербургского Яблока во многом. Но, как вы знаете, в инициативную входят группу и Гарри Каспаров, и Никита Белых, и Борис Немцов, и Лев Пономарев. И мы надеемся на участие и Михаила Касьянова, и Ирины Хакамады, и Владимира Рыжкова, конечно. И, конечно, надеемся на участие председателя Яблока Григория Явлинского. Потому что мы считаем, что это общее дело, формулировка позитивной повестки дня демократического движения, ее программы. Это очень сложный процесс, но он должен стоять впереди любых разговоров об организационном сближении и объединении. Это необходимо. Но, мне кажется, ошибка прошлого четырехлетия для демократов заключалась в том, что обсуждали телегу, а про лошадь все забыли. За что выступают демократы? Вот что сегодня нужно сформулировать. Поэтому идея Касьянова обсуждаемая, она не отвергается сходу, но это не то, вокруг чего должны объединяться демократические силы. Они должны сказать людям, за что они выступают.
А Андрей Илларионов, например, предлагает создать параллельный парламент. Что вы думаете?
Я считаю, что это обсуждаемо. Я, например, лично собираюсь принять участие в так называемой национальной ассамблее, которая будет демонстрировать многообразие политических сил, которые выдавлены сознательно и, авторитарными и административными способами из политического пространства. Но это речь идет все-таки о, так называемой другой России. Да? Это формат объединения оппозиционных сил самых разных. Меня же сейчас, честно скажу, в большей степени занимает тот факт, что сегодня демократическое движение находится в разгромленном, разобщенном состоянии. И мне хотелось бы, чтобы вот наши усилия были направлены в этой части. И демократическое движение, если оно сможет содержательно выработать общую программу, если оно сможет организационно сблизиться между собой, оно будет существенной частью оппозиционного движения в России. Потому что неизбежно оппозиция в России может сегодня видеться только в борьбе за свободу. Да, за права человека. А это повестка дня либералов, это повестка дня демократов. Но проблема в том, что они не могут внятно сформулировать эти принципы, они не могут их все вместе подписать, что называется, да, и начать организационное сближение. Не вокруг вождей, а вокруг идей. Вот это меня занимает в большей степени, и этому я собираюсь посвятить ближайшее, время, и петербургское Яблоко на этом настаивает.
Оля, буквально полминуты.
Но, безусловно, если мы даже вот говорим о муниципальных выборах, все равно вопрос «зачем?». Не просто потому, что нам хочется взять кусочек власти, не просто потому, что нас все время обвиняют. Вот у вас нет никаких идей, вы не согласны, а что вы хотите предложить? Поэтому, безусловно, необходима позитивная программа.
Спасибо, Ольга. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Последний воин Первой холодной войны. Отставка Фиделя Кастро. Реакция Европы на независимость Косово. Осталась ли в России пресса неформальных общественных организаций? Детский мир. Театр в жизни современных детей. Эти программы сегодня... Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в среду. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами Кубы. Из-за болезни Кастро более полутора лет не принимал активного участия в управлении страной. Обязанности главы государства исполняет его младший брат Рауль. Родители погибшего солдата Максима Плохова обратились в Европейский суд по правам человека. Как сообщили в организации «Солдатские матери Петербурга», Максим Плохов умер в госпитале Ленинградского военного округа в 2005 году от травм, полученных в результате издевательств над ним со стороны сослуживцев. США и некоторые европейские страны отказались направить наблюдателей на выборы президента России, назначенные на 2 марта. Как сообщил член Центра избиркома Геннадий Райков, официальные отказы поступили от Венгрии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. Миротворческие силы НАТО в Косове занимают позиции вдоль границы Сербии. Это стало ответным шагом миротворцев на произошедшие сегодня инциденты. На севере Косово, населенном преимущественно сербами, произошло несколько небольших взрывов. Кроме того, сожжено помещение полицейского поста в Яринье на границе Сербии и Косово. Сербия отзывает своих послов из ряда западных стран в ответ на их намерение признать независимость Косово. Оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову перенесено на среду. Ожидается, что завтра Замоскворецкий суд Москвы назначит ему срок наказания. Адамов признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Египте тысячи студентов протестовали против публикации в датской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Примерно 4000 учащихся университета в городе Асьют на юге Египта призвали бойкотировать датские продукты.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге Ольга Курносова и председатель Санкт-Петербургского отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Максим Резник. Сегодня мы говорим об акциях протеста петербургской оппозиции, о президентских выборах, о запланированном в Москве, Петербурге и других городах страны маршах несогласных на 3 марта. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Давайте о марше несогласных. У меня вопрос к вам, Ольга. На самом деле, мне вот непонятно, почему именно 3 марта выбрано, и на самом деле, как бы, ну, может быть, годовщина 3 марта год назад, мы помним, какой был марш несогласных в Петербурге, он сколыхнул, по-моему, всю страну, вот, а тут, как бы, вроде выборы проходят, ну, так называемые выборы, да, исход, может быть, можно уже сказать, уже всем ясен, что ж тут такое вообще, куда же идти и чего протестовать и вообще?
Вот именно поэтому, именно потому что они проходят, и исход ясен уже сегодня, причем он был ясен еще в самом начале избирательной кампании. Да, такого не было у нас никогда, вот такого неприличного состояния, когда выборы вот лишаются даже с фиговых листочков, которые прикрывают вот стыд. Да, лишены всего. То есть это фарс, причем фарс, никто не скрывает, что это фарс, никто даже не пытается как-то это камуфлировать. Это первое такое совершенно беспардонное, ну, я не могу назвать это иначе, как издевательство над людьми, над здравым смыслом, попытка сделать всем, всех быдлом, попытка, мало того, заставить всех обязательно прийти. Ведь смотрите, что сейчас происходит. Опять вот это вакханалия с явкой. Да? И понятно почему. Потому что люди не хотят в этом участвовать. А есть же приличие. Нам Чуров сказал, что в приличной европейской стране неудобно, если будет явка меньше 60%. Поэтому уже процент явки нам понятен. Он должен быть больше 60%. Поэтому вот вся эта вакханалия. И никак, вот нормальный человек не может на это вообще никак не прореагировать, потому что это просто оскорбляет. Вот нормального человека оскорбляет то, что его считают ну, пустым местом, с которым даже не надо, не то что считаться, а даже как-то вот какие-то, да, ничего объяснять, не надо выстраивать какие-то хоть, ну, подобие выборов, да, хотя бы просто там одну встречу провести в эфире, хотя бы намек на дебаты, хотя бы хоть какое-то равенство, попытку представить равенство, хотя бы зарегистрировать разных кандидатов, да, хотя бы дать возможность оппозиции зарегистрировать своего кандидата. Ничего этого сделано не было. Ничего. Даже, ну, вы знаете все, что творилось с регистрацией Буковского, с регистрацией Каспарова. Но это вот убирание даже вообще возможности высказать свою позицию. И в такой ситуации, конечно, 3 марта, когда, я уверена, уже будут первые итоги подведены, конечно, что ж там 4 человека считать, тем более результаты все у Чурова в сейфе. Да? Поэтому 3 марта уйти на отпроситься на полчаса раньше с работы, да, потому что в 5 часов у нас начало сбора участников, а в 6 начало движения. И прийти в это время к БКЗ «Октябрьский», просто сказать, что мы не быдло, мы все прекрасно понимаем. На самом деле, это вот из череды маршей, да, это у нас уже 5-й будет марш в Петербурге, это первый марш, в котором основные лозунги – это политические лозунги. Потому что уже все понимают, что эта система пытается передать власть хуже, чем это было при самодержавии. То есть просто это такая кулуарная договоренность. И мы хотим протестовать именно против такой системы передачи власти, против полного выключения людей, против из системы вообще, из этого процесса в принципе.
Евгения Витальевна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я бы так объяснила вот это бесстыдство, которое сейчас у нас происходит с выборами. Все-таки это все происходит от того, что как только началась перестройка, объявили, что свобода слова... Это полная свобода, а на самом деле слова надо бояться. У нас сказали, бояться не надо ничего. Двойки в школе – это репрессии. Все это, и вот это вот полное отсутствие страха перед плохим привело к такому бесстыдству. И еще разрешите, у меня вопрос о демократии. Вот вы называете себя демократами, Путин называет себя демократом. Но самое-то смешное, вот Путин сказал, что демократия – власть народа. Но когда я у власти, согласитесь, мне хорошо. Это аксиома. И вы объединяетесь, чтобы прийти к власти, вам стало еще лучше. Но российскому народу сферу дня перестройки плохо. Какая же это демократия? Вы бы поменяли, что ли, название? Не знаю. Выходцы из народа ненавидят народ. Вы не демократы. Это...
Ну, я не знаю. У меня такое ощущение, что у нашей радиослушательницы немножко такой бардак в голове. Вот. Значит, дело в том, что слово «демократия» не во времена перестройки было выдумано. Да? Слово демократии ему много веков. И, как сказал известный политический деятель, если не ошибаюсь, Черчилль, да, демократия очень плохая система. Просто никто ничего лучшего не придумал. И в этом смысле демократия действительно это власть народа. И что мы вкладываем в понятие «прийти к власти»? Значит, безусловно, любая политическая сила стремится прийти к власти, чтобы реализовывать свою программу и свое понимание мира и мироустройства, общественного устройства. Проблема только в том, что у нас это решает 3 человека. Ну, там, 4. А в демократии это решают люди. Посмотрите, что происходит. Я скептически отношусь, так сказать, особенно к нынешнему руководству Соединенных Штатов, но посмотрите, на самом деле, да, вот человек абсолютно, так сказать, неизвестный всей Америке, я имею в виду господин Обама, да, сегодня становится символом надежды для многих американцев, потому что там они могут выбрать, у них есть возможность. И вот, честно говоря, я по-хорошему завидую людям, которые живут и в Америке, которые живут в Украине сегодня, которые имеют возможность выбора. Поэтому вопрос, уважаемые радиослушатели, не в том, кто хочет прийти к власти, а вопрос, чтобы создать такую систему, чтобы власти приходили те, кого выбрали люди. Вот это и есть демократия.
Более того, если завтра люди выбрали бы Зюганова, это тоже была бы демократия. Только товарищ Путин или господин, или гражданин только называет себя демократом, потому что та система, которую он выстроил, это авторитаризм, который уже очень сильно пахнет тоталитаризмом и к демократии не имеет никакого отношения. Демократия – это тогда, когда люди на выборах решают, кого на ближайшие 4 года они хотят видеть президентом
нанять,
страны.
Хотят нанять на работу.
Да? Кого они хотят видеть в парламенте. Поэтому какой экономический и политический курс будет в ближайшее время, когда есть свободное соревнование различных позиций. Вот эта система и называется демократия. Более того, это так, система, где у общества есть контроль над властью. И в демократической системе не может быть такой тотальной коррупции, как это у нас сейчас. Поэтому то, что есть у Путина, к демократии не имеет никакого отношения.
Олег, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос к участникам программы. Не кажется ли вам, что все последние неудачи оппозиции, как левой, так и правой, связаны с отсутствием единства или хотя бы координации действий между ними? Партий много, лидеров тоже, а вот положение дел в оппозиции, к сожалению, оставлять желать лучшего. И второй вопрос. Как, на ваш взгляд, усилится ли гонение на оппозицию после избрания Медведева на пост президента? Спасибо.
Вот это очень интересный вопрос. Сейчас очень много иностранных журналистов понаехало в Петербург, и все просто измучили всех, по-моему, да, уже да, своими вопросами, кто такой Медведев.
Мистер Медведев.
Ну, давайте, Максим или Оля.
Я просто начала бы со второго вопроса, да, усилится или нет. Но уж точно не ослабится, это совершенно очевидно. Потому что я хочу, чтобы вы не забывали, что у нас будет не просто Медведев, да, у нас будет связка Медведев-Путин. И Путин снова подтвердил, что он будет премьер-министром. Поэтому, я думаю, такому премьер-министру будут подчиняться все силовые министры. Поэтому... Мы прекрасно знаем, кто на самом деле давал команды на все разгоны и на все избиения, поэтому я думаю, что, конечно, легче не будет. Что касается координации, вы знаете, тут очень важно действительно, с одной стороны, понимать за что, и с другой стороны, понимать, что если мы вместе боремся за что-то и против чего-то, то для этого можно отодвинуть какие-то свои личные претензии. И пока вот это понимание не произойдет, да, будет очень тяжело. Поэтому вот мы в Петербурге прилагаем максимум усилий для того, чтобы забыть какие-то личные амбиции часто, забыть личные претензии и выходить всем вместе. Более того, я могу сказать, что на все наши акции выходят совершенно разные представители. И активисты КПРФ выходят на наши акции, и активисты РКРП, и активисты... либеральных организаций, потому что у всех есть как счет к сегодняшнему режиму. И именно вместе, только вместе можно эту ситуацию победить.
Я с Олегом совершенно согласен. И вот, честно говоря, я даже предлагаю, мы с Ольгой это неоднократно обсуждали, и надеюсь, что эта идея будет реализована, может быть, там не 3 марта, хотя хотелось бы уже сейчас это сделать. Я, например, предлагаю на марше несогласных отказаться от партийной символики, от разной символики, и выбрать общие символы, которые стали бы символами движения несогласных граждан, не лидеров и групп по интересам, а граждан. И вот мы считаем на прошлом неудавшемся марше, который не состоялся, потому что власти жестоко подавили, значит, его в самом зародыше, мы предложили один из таких возможных символов – это белая гвоздика. Гвоздика, потому что это символ сопротивления. Белая, потому что символ ненасильственного сопротивления. Я считаю, что Олег прав. Мы должны искать общие точки соприкосновения. Движение несогласных не принадлежит никаким вождям и идеологиям. Движение несогласных – это желание граждан быть свободными людьми в свободной стране. И в этом смысле здесь все согласны с этим. Среди несогласных, так я скажу. А что касается, будет ли хуже? Знаете так, я всегда надеюсь. Просто человеку свойственно надеяться, и я хочу надеяться. Потому что я не испытываю личной неприязни к господину Медведеву. Как, собственно, и Путин для меня вопрос не личный. Да? Но я надеюсь, что что-то может произойти, да, в лучшую сторону. Но, честно говоря, в общем, если рационально подходить к этому вопросу, то я скорее соглашусь с Ольгой, что, в общем, надежды на это. И объективных данных для этого практически нет.
Да, но последний марш несогласных, когда всех сразу же разогнали, избили и схватили, он на самом деле, насколько я помню, он имел не меньший резонанс, чем марш несогласных 3 марта, который был год назад, собственно говоря.
Более того, если говорить про 25 ноября, только задержанных было 450 человек.
Да, мы все посчитали.
И вот на самом деле то гражданское мужество, с которым люди шли, зная, что акция не согласована городскими властями, это признак того, что гражданское сознание, оно все время прорастает. И именно в этом есть надежда, а не в том, объединяться вожди, не объединяться, а в том, что люди начинают понимать прекрасно все то, что происходит в стране. И именно люди могут изменить страну, а не какие-то там вожди.
А если не будет согласован этот марш, что, все равно будем проводить?
Давайте сначала поговорим, что мы делаем для того, чтобы он был согласован.
Да, потому что мы считаем это очень важным.
Хорошо, давайте
да,
скажите.
Дело в том, что мы специально выбрали маршрут, по которому нам уже давали согласование 9 июня. Это было наше решение, исходя из того, что мы хотим сделать максимум для того, чтобы люди спокойно могли собраться, спокойно пройти, спокойно поговорить, услышать, то, что обменяться мнениями. И это для нас на первом месте. Вообще безопасность да. людей для нас всегда стоит на первом месте. Именно поэтому мы выбрали тот маршрут, по которому мы уже получали согласование городских властей. Это точка сбора БКЗ «Октябрьский» и митинг у музея Суворова. 9 июня мы по этому маршруту уже ходили. Поэтому вот тот аргумент, который всегда есть, вы всегда заявляете Невский. Вот в этот раз мы не заявили Невский, совершенно сознательно. Поэтому все остальное, если будут какие-то попытки опять, это будут чисто политические аргументы. Это будет боязнь вообще увидеть какое бы то ни было количество людей, которые понимают, что на самом деле произошло 2 марта и происходит 3 марта. Именно поэтому вот основной аргумент Смольного мы отмели с самого начала. Мы заявляем маршрут в центре, но не по главным улицам.
Юрий Михайлович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить Ольгу Курносову за ее мужество. Это первое. А небольшой комментарий в отношении всей ситуации по поводу Путина-Медведева связки. Путин нам сделал, как бы сказать, увеличил число олигархов, увеличил, значит, коррупцию во много раз. При этом рядом был с ним юрист Медведев. Я думаю, что при Медведеве будет та же самая картина. Ну, бог с ними. Теперь относительно выборов. Вот Максим, во-первых, я ему делаю замечание, как по возрасту, назвал, значит, это женщина, которая выступала, что у нее что-то в голове не в порядке. Это неправильно вы делаете. У каждого есть свое мнение. Теперь, значит, по поводу выборов вы сказали, что...
Да, надо, Владимир, пожалуйста, только очень коротко.
Не надо, вы сказали, что надо пойти и испортить бюллетени, и тем самым показать, что мы не быдло. Тем самым вы делаете, значит, явку людей, увеличите явку и легитимность этого режима. Все, спасибо.
Спасибо, Юрий Михайлович.
Ну, я принимаю упрек, а может быть, действительно, я не очень корректно выразился в отношении женщины, которая звонила. А что касается увеличения явки, Юрий Михайлович, вы, наверное, вы мужчина не глупый и понимаете, что, значит, явка все равно будет такая, которая записана, как вот Ольга сказала, на бумажке у Чурова. Поэтому в этом смысле, пойдем мы с вами на выборы или не пойдем, явка будет такая, какая нужна, а мы хотим продемонстрировать, и это число нельзя будет скрыть, количество людей, которые понимают все, что происходит в стране, имеют гражданское мужество пойти и выразить свою позицию.
Да, в целом, буквально на днях подсчитал, там, до 10-й доли, сколько людей пойдет на выборы и сколько отдаст голосов за, за Дмитрия Медведева. Владимир, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, во-первых, действительно поддерживаю вот женщину, которую несправедливо ругнули, Евгению Витальевну. Она высказала свое мнение, а демократ обязан выслушать мнение и проявить должное уважение. В этом и есть, наверное, демократия, это во-первых. Во-вторых, вот Медведев, недавно выступая, заявил о том, что в стране правовой беспредел. Согласен, беспредел. Но что-то мы не слышим. Вот это беспредел, как первый основной беспредел, стоит в том, что ограблены у нас миллионы людей по вкладам, и никто не торопится возвращать. Никто не торопится. Вот она, истинная проверка на правовую культуру. Признать и принять неотложные меры к выплате денег и прекратить это разграбление страны и разграбление населения. Поэтому за Медведева я голосовать, видимо, не буду, потому что он не дал четкого ориентира, четких импульсов, что вот он будет это делать.
Спасибо, Владимир, Ольга, пожалуйста.
Ну, безусловно, он это делать не будет и не собирается, конечно, потому что он верный продолжатель курса Путина. Тут уже предыдущий слушатель говорил об увеличении количества олигархов и о росте разрыва между самыми богатыми и самыми бедными в нашей стране. Это, в общем-то, всем известный факт, поэтому это будет, конечно, продолжаться. Что касается возврата вкладов, это вот мы в Объединенном гражданском фронте считаем это одной из своих самых главных задач. Мы это делаем даже сегодня, подавая иски в суд по этому поводу. И, безусловно, для нас, скажем, первоочередным является долг перед собственными гражданами, и абсолютно циничным является сегодняшняя позиция правительства, когда долги другим странам, другим гражданам, иностранцам признаются, а долги перед собственными гражданами оказываются просто вычеркнутыми и перечеркнутыми. И во многом вот то несказанное богатство, которое есть у избранных, оно именно на костях и на труде тех, кто был ограблен. И не решив этот вопрос, невозможно пойти вперед, это безусловно.
Дмитрий, Москва, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие ребята, у меня вопрос такой. Вот как вы считаете, человек делает какое-то большое крупное дело, но бывают ошибки. Но если человек в мелочи уже промахивается, то это уже, по-моему, такому человеку верить нельзя. Я имею в виду, когда заявили его представители, Медведеву, что он очень занят, и что ему даже на эти самые на дебаты некогда подойти. А время на Deep Purple ходить и на Тину Тернер у него находится. Значит, можно ли верить такому человеку? Да, кстати, Deep Purple не та группа, если бы он Beatles любил, я бы его еще, может быть, зауважал бы. До свидания, спасибо вам.
Ну, я думаю, что вопрос не в том, что любит Дмитрий Анатольевич. Я думаю, что если бы даже он любил Beatles, не стоило за него бы голосовать. Но я думаю, что, конечно, это просто звено в цепи пренебрежения, с которым нынешняя российская власть, независимо от того, Медведев это или Путин, относится к людям. И в этом смысле ничего нового. Это, кстати, все эти вещи между собой связаны. Невозврат вклад, долгов по вкладам и неучастие в дебатах – это символ неуважения к людям. Мне кажется, что наша политика, если можно назвать политикой, потеряла, а может быть, и так и не приобрела очень важную составляющую. Это просто, значит, совесть. Потому что, вот, что вы и говорили сейчас по поводу того, что делает Тимошенко в Украине, да? Ну, говорят, что это вот экономически необоснованно. Может быть. Может быть, там есть проблемы и трудности. Это наверняка так. Но просто символ, мне кажется, это вот символизирует политику Тимошенко именно это. Желание покаяться, чтобы власть вернула долги. А наша власть никогда не считает себя виноватой. В этом ее проблема. Она всегда считает себя правой.
Ну, Путин сказал на своей пресс-конференции, что за 8 лет у него не было ни одной неудачи. Видимо, погибшие в Норд-Осте, Беслане, в подводной лодке Курск, это, в общем-то, такие издержки, о которых не стоит и вспоминать. Поэтому власть сегодня демонстрирует абсолютный цинизм и абсолютную лживость. И вот это постоянно то, что было все 8 лет Путина, и то, что уже сегодня демонстрирует Медведев, это на словах одно. Нормальные слова, очень красивые слова, под которыми можно подписаться, а на практике прямо противоположное.
Алина, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну вот я хотела тоже вот Максиму сказать, что совершенно поддерживаю выступавшую Евгению Витальевну. Вот, просто некрасиво очень звучало его замечание.
Вот мы приносим извинения, да, Евгении Витальевне, извините.
Вот, хорошо. А вот еще хочу сказать, что вот все-таки демократия – это не разворовывание страны, и демократия – это не уничтожение собственной страны. Вот почему большинство нашего населения вот идет и голосует, понимаете, за связку.
Потому что слово «демократия» в нашей стране, конечно, ассоциируется не с тем, чем она является на самом деле. И мы эту политику проводили довольно последовательно. Яблоко никогда не поддерживало курс Бориса Ельцина, никогда не поддерживало реформы, которые проводили Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, потому что мы считали, что дискредитируют демократию. Демократы не начинают войну в Чечне, демократы не расстреливают парламент. Поэтому мы понимаем, что это слово ассоциируется в нашей стране с очень неблаговидными вещами, но тем не менее мы вкладываем в него совсем другое и с гордостью носим это имя, потому что демократия для нас – это власть народа, это власть под контролем граждан. И в этом смысле я все-таки повторюсь и извинюсь перед Евгением Витальевной и перед другими нашими радиослушателями. Кстати, вот чем хороши радиослушатели «Радио Свобода» – не дают расслабиться, так сказать, и подмечают любые огрехи, за что я им признателен. Вот, но по существу все-таки скажу, Евгения Витальевна не права. Значит, демократия – это не то, что было с перестройкой началось. Да? Демократия – это система ценностей, система взаимоотношений власти и граждан. И это понятие, которое уходит в глубину веков.
А если кому-то не нравится слово «демократия», давайте скажем иначе. Скажем «народа власти» и скажем, что мы боремся за то, чтобы у народа была власть. Народа власти.
Надо будет, наверное, отдельно посвятить мне передачу теме демократии.
Потому что не одну.
И не одну, да. Александр, Москва, пожалуйста. Так, Андрей из Москвы задает такой вопрос. Марш несогласных будет и в Москве, но дадут ли власти согласие? Если не дадут, то будет опять столкновение с ОМОНом, задержание и так далее. Ваше мнение, ведь пострадают люди.
Ну, мы уже сказали с самого начала, что мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы получить согласование. Именно поэтому мы выбрали такой маршрут. Конечно, нам бы было очень хорошо пройтись по Невскому, но мы понимаем, что это нереально, и поэтому мы сразу предложили тот маршрут, по которому мы уже получали согласование. А дальше уже будем смотреть по реакции властей. Да, понятно, что реакция может быть любая. Понятно, что Конституция, как и законы у нас, вещь совершенно относительная, то есть она может относиться ко всем, кому угодно, только не к тому, что делают сами власти. Но тем не менее, вот мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы все прошло спокойно. Потому что вот если говорить, например, о марше 9 июня, то, в общем-то, согласованный маршрут и совершенно спокойное прохождение, в общем-то, без каких бы то ни было эксцессов. И в этом смысле мне хочется думать, что власти все-таки заинтересованы не в том, чтобы избить какое-то количество людей, несогласных с тем, что происходит в стране, а все-таки в том, чтобы люди спокойно прошли, спокойно собрались и спокойно поговорили.
Да, я думаю, что в этой ситуации каждый должен будет решать для себя, если в конечном счете власть примет тактику запрета, значит, под любыми предлогами. И, конечно, призывать и обманывать людей, говорить о том, что, значит, это все разрешено, вы обязательно приходите, нельзя. И никто из нас этого делать не станет. Но это тот случай, когда каждый должен решать для себя, идет он туда или нет. Я пойду в любом случае просто как гражданин, не как представитель какой-то организации. И каждый должен решать для себя. Каждый в этой ситуации решает сам, потому что я хочу вам сказать так, что за свободу и демократию надо бороться. Борьба не естественное состояние человека, да, естественное состояние — это любовь. Да? Но, тем не менее, если надо бороться, значит, каждый решает для себя, борется он за нее или нет.
Семья Майоровых, пишет наши постоянные слушатели. В Москве та же история, усилиями мэра и глав управ ликвидируются продовольственные рынки, совершенно не осталось социальных магазинов, пожилым одиноким людям даже за хлебом приходится ездить, а тем, кто вообще не выходит, одна дорога на Выселки или на кладбище.
Ну вот видите, это просто показывает о том, что ситуация не только питерская, ситуация касается всей страны, и вот это опять-таки лживость. Слова одно, а на деле просто действительно уничтожение малого бизнеса и уничтожение того, что удобно для людей, да, близких магазинов, дешевых цен. Ну, потому что олигархам и самым богатым, для которых, в общем-то, сегодня у нас страна существует, для которых нефть, газ и все основные ресурсы, им все это не нужно. У них есть куда пойти, что купить и на что купить. А люди никого не интересуют. Именно потому, что в стране нет демократии.
В этом нет ничего нового, потому что малый и средний бизнес – это свобода экономическая для человека. А там, где есть экономическая свобода, прямая дорога к свободе политической, что губительно для нынешнего режима. Поэтому уничтожение малого бизнеса просто органично вытекает из природы той или той системы власти, которая сложилась. Просто ее можно по-разному проводить, эту политику. Можно там с комсомольско-помещичьим задором, как это делает Валентина Матвиенко, можно с таким там крепкохозяйственническим угаром, как это делает Юрий Михайлович Лужков. Ну, в общем, это уже в частности.
Спасибо большое, Максим. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге Ольга Курносова и председатель Петербургского отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Максим Резник. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. И темы: Фидель Кастро отказался от поста председателя Государственного совета. Что ждет теперь кубинскую революцию? Консультации о косовской проблеме в Совете безопасности ООН закончились безрезультатно. Какую роль сыграет Всемирная организация в урегулировании Балканского кризиса? В Армении состоялись выборы президента. Каковы сильные качества главного претендента на победу Сергея Саркисяна?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».